Ее левая рука лежала на подушке сбоку. Он наклонился вперед и нежно взял ее в свою, а она не сделала попытки отнять руку. «Могу я получить ее?» — спросил он. «На всю жизнь». «О, смотрите, правьте хорошенько», — сказала она с улыбкой, повертываясь к нему. «И нынче больше об этом ни слова, прошу вас». «Так когда же я получу от вас ответ?» «Ну, сегодня вечером, завтра, сама не знаю. Мне нужно спросить у Клары. Давайте поговорим о чем-нибудь другом». И они заговорили о другом, но он по-прежнему держал ее левую руку и знал, уже не спрашивая больше, что она согласна. Глава 8. Огорчение впереди. Большое собрание, устроенное миссис Уэстмакот, где обсуждался вопрос об эмансипации женщины, прошло с полным успехом. К ней присоединились все девушки и замужние женщины из южных пригородных местностей. Место председателя занимал весьма влиятельный человек, доктор Бальтазар Уокер, и самым видным лицом, оказавшим поддержку делу, был адмирал Гей Денвер. Какой-то застигнутый сумерками мужчина вошел в зал и что-то насмешливо крикнул, но был призван к порядку председателем. Удивлен негодующими взглядами, которые устремили на него еще не добившиеся эмансипации женщины, и, наконец, выведен вон Чарльзом Уэстмакотом. Были приняты энергичные решения, их намеревались представить ведущим государственным деятелям, и собрание разошлось с твердым убеждением, что дело эмансипации женщины очень подвинулось вперед. Но среди женщин, присутствовавших на собрании, была одна, которой оно не принесло ничего, кроме огорчения. С тяжелым сердцем наблюдала Клара за дружбой и взаимной приязнью, возникшей между отцом и вдовой. Их дружба крепла, и, наконец, дошло до того, что они виделись каждый день. Ожидаемое собрание послужило предлогом для этих постоянных свиданий, но вот собрание прошло, а доктор, как и раньше, по любому поводу обращался за советами к своей соседке. Он постоянно говорил обеим дочерям о том, какой у нее сильный характер, какая она энергичная, о том, что они должны поддерживать с ней знакомство и следовать ее примеру. В конце концов, он почти ни о чем другом не говорил. Безусловно, его поведение объяснялось только тем удовольствием, которое испытывает пожилой человек в обществе умной и красивой женщины. Однако существовали обстоятельства, которые придали в глазах Клары особенное значение этой дружбе. Она не могла забыть, что Чарльз Уэстмакот, говоря с ней как-то вечером, намекнул на то, что его тетушка может опять выйти замуж. Он, наверное, что-нибудь знал или заметил, если решился высказать такое мнение. А затем и сама миссис Уэстмакот сказала, что она надеется в скором времени переменить образ жизни и принять новые обязанности. Что же еще могло это означать, как не ее намерение выйти замуж? За кого? Кроме своих соседей, она, кажется, ни с кем больше не видалась. Вероятнее всего, она намекала на отца. Ужасная мысль. И все-таки с этим нужно было считаться. Как-то раз вечером доктор очень засиделся у своей соседки. Прежде он всегда заходил после обеда к адмиралу, а теперь он чаще ходил в другую сторону. Клара сидела одна в гостиной и читала какой-то журнал. Когда он вошел, она вскочила, подвинула ему кресло и побежала за туфлями. «Ты что-то бледна, моя милая», — заметил он. «Нет, пап, я совершенно здорова». «Хорошо ли идут дела у Гарольда?» «Да, его компаньон мистер Пирсон еще не приехал, и все дела лежат на нем». «Это хорошо, он, несомненно, справится со всем». «А где Ида?» «Наверное, у себя в комнате». «Она недавно была на лужайке с Чарльзом Уэстмакотом. Кажется, он страстно в нее влюблен. Его нельзя назвать талантливым, но я думаю, он будет для нее хорошим мужем». «Я в этом уверена, папа. Он человек благородный, и на него вполне можно положиться». «Да, полагаю, он не способен на дурное. С первого взгляда видно, что он за человек. А если он недоровит, то и не беда. Потому что его тетушка, миссис Уэстмакот, очень богата. Она гораздо богаче, чем может показаться, судя по ее образу жизни, и, согласно завещанию, оставляет ему большой капитал. Я очень рада. Это между нами. Я ее душеприказчик, а потому мне известно ее распоряжение. А когда же твоя свадьба, Клара? Еще не скоро, папа. Мы пока не назначали срок. Правда же, я не понимаю, к чему откладывать? У него есть средства к жизни, которые с каждым годом увеличиваются. И если вы оба убеждены, что дело окончательно решено, то... О, папа! То я, право, не понимаю, зачем откладывать? Да и Ида тоже должна через несколько месяцев выйти замуж. И вот теперь мне бы хотелось узнать, что я буду делать, когда меня покинут обе мои дочери. Он говорил небрежным тоном, но взгляд его был серьезен, и он вопросительно смотрел на дочь. «Дорогой папа, вы не останетесь в одиночестве». Пройдет несколько лет, прежде чем я выйду за Гарольда. А потом, когда мы повенчаемся, вы будете жить вместе с нами. Нет, нет, моя милая. Не сомневаюсь, что ты говоришь от всего сердца, но я пожил на свете и знаю, что такие планы никуда не годятся. В доме не может быть двух хозяев, а мне в мои годы свобода необходима. Но ведь вы будете совершенно свободны. Нет, моя милая, человек не может быть свободен, если он только гость в чужом доме. Не можешь ли ты придумать что-нибудь другое? Так мы останемся с вами? Нет, нет, сама миссис Уэстмакот говорит, что первая обязанность женщины — это выйти замуж. Впрочем, она указывает на то, что брак должен быть заключен при условии равенства, как той, так и другой стороны. Моя мечта, чтобы вы обе вышли замуж, но мне бы хотелось, чтобы ты, Клара, посоветовала, что мне-то делать. Да ведь мы не спешим, папа, подождем. Я пока еще не хочу выходить замуж. Доктор Уокер был сбит с толку. «Ну, хорошо, Клара, — сказал он, — если ты не можешь ничего мне посоветовать, то мне придется самому позаботиться о себе». «Так что же вы намерены сделать, папа?» Она сама шла навстречу опасности, как человек, который видит, что на него сейчас пойдет удар. Он посмотрел на нее и не решился высказаться. «Как ты похожа на твою покойную мать, Клара! — воскликнул он. — Когда я смотрел на тебя, то мне показалось, что она стоит передо мною». Он наклонился к ней и поцеловал ее. «Ну, моя милая, ступай к сестре и не беспокойся обо мне. Еще ничего не решено, но ты увидишь, что все устроится замечательно». С грустью на душе пошла Клара наверх. Теперь она была уверена, что скоро случится то, чего она так боялась. Ее отец сделает предложение миссис Уэстмакот. Для ее чистой и глубокой натуры память матери была священной. И когда она думала, что другая займет ее место, это казалось ей поруганием святыни. Но предполагаемый брак она воспринимала даже хуже, размышляя о том, какая будущность ожидала ее отца. Вдова могла очаровать его своей опытностью, смелостью, силой характера, непринужденностью в обхождении. Клара допускала в ней эти достоинства, но она была убеждена в том, что миссис Уэстмакот не годится в подруге жизни. Вдова достигла возраста, когда трудно менять свои привычки. К тому же она была совсем не та женщина, которая захотела бы изменить их. Мог ли выдержать отец, человек впечатлительный, постоянный гнет жены, женщины с твердым характером, в натуре которой не было ничего нежного и мягкого? Когда о ней говорили, что она пьет портер, курит папиросы, а иногда даже и длинную глиняную трубку, бьет хлыстом пьяного слугу, держит у себя в комнатах змею Элизу, которую к тому же имеет обыкновение носить в кармане, то Клара считала это только эксцентричностью. Но подобные выходки станут невыносимыми для отца, когда пыл увлечения пройдет. Стало быть, ради него самого, а также из уважения к памяти матери, нельзя допустить этого брака. А между тем, как могла она не допустить его? Что могла она сделать? Не помогут ли ей Гарольд или Ида? По крайней мере, она поговорит с сестрой, и, может быть, та что-нибудь придумает. Ида была в своем будуаре, крошечной, оклеенной обоями комнате, такой же чистенькой и изящной, как и она сама. Ее низкие стены были увешаны овальными украшениями из имори и хорошенькими маленькими швейцарскими полочками, на которых стояла голубая посуда из кага и белоснежный китайский фарфор из Кольпорта. В низком кресле, у стоящей на столе лампы с красным абажуром, сидела Ида в прозрачном вечернем платье из шелкового муслина, и красный свет лампы падал на ее детское лицо и золотистые локоны. Когда в комнату вошла сестра, Ида вскочила и бросилась ей на шею. «Милая, милая Клара, иди сюда и сядь возле меня. Уже несколько дней нам не удавалось поговорить. Но в чем дело? Чем ты так расстроена? Что случилось?» Она разгладила лоб сестры. Придвинув стул, Клара села рядом с сестрой и обняла ее за талию. «Не хотелось бы огорчать тебя, милая Ида, — сказала она. — Но я не знаю, что мне делать. Что-нибудь случилось с Гарольдом? О, нет. Или с моим Чарльзом? Нет, нет». Ида вздохнула с облегчением. «Ты меня страшно перепугала, моя милая, — сказала она. — Ты не можешь себе представить, какой у тебя важный вид. Так в чем же дело?» «Я думаю, что папа хочет сделать предложение миссис Уэстмакот». Ида расхохоталась. «Как могла прийти тебе в голову такая мысль, Клара?» «Уверяю тебя, Ида, так оно и есть. Я подозревала это и прежде, а нынче вечером он сам чуть-чуть не проговорился, и поэтому мне вовсе не до смеха». «Ну, правда, я не могла удержаться от смеха. Если бы ты сказала, что эти две милые старушки, что живут напротив, мисс Уильямс, помолвлены, то и тогда я бы не так удивилась. Право, это ужасно смешно». «Смешно. Ида, а ты подумай, что другая женщина займет место дорогой мамы. Но Ида была не столь сентиментальна, как сестра, и оказалась гораздо практичнее ее. Я уверена, что дорогой маме будет приятно, если папа станет счастливым. Мы обе уедем отсюда. Почему же папе не поступить так, как ему хочется?